эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Похождения повесы в камерном музыкальном театре». Реконструкция спектакля Бориса Покровского. Московский камерный музыкальный театр восстановил спектакль Бориса Покровского «Похождения повесы». В 1978 году оперу Игоря Стравинского играли в старом здании театра, которое находилось возле метро «Сокол». Она была представлена России впервые. Тогда сочинение Стравинского, которое было написано в 1951 году и в оригинале называется «Карьера распутника», на сцену пускать не хотели. Геннадий Рождественский, а он тогда был музыкальным руководителем камерного театра, говорит.
Это сочинение не нуждается ни в каких корректурах, исправлениях и так далее. Оно вот как будто бы создалось само собой. Имя автора говорит само за себя. Все равно приходилось все это пробивать. Поразительная энергия и вера Бориса Александровича в то, что он делал, дало жизнь этому сочинению.
В 2003 году Большой театр выпустил «Похождения повесы» в режиссуре Дмитрия Чернякова. Это был очень хороший спектакль, но через несколько лет его сняли с репертуара. Значит, послушать оперу Стравинского снова можно только в камерном театре. В 1978 году над постановкой вместе с Борисом Покровским работали Геннадий Рождественский и Иосиф Сумбаташвили. Восстановлением занимались режиссер Григорий Спектор, художник Юлия Акс и главный дирижер театра Владимир Огронский. Но на премьере за пульт вновь встал Рождественский. Маэстро объясняет это отношением к Покровскому.
Это вызвано преклонением перед этим мастером, огромным мастером. Все работы, которые я с ним делал, у меня остались, так сказать, в сердце.
Геннадий Рождественский обещал продирижировать «Похождения повесы» еще раз в мае и очень высоко оценил спектакль.
Впечатление от постановки такое же, какое было 32 года тому назад. Это тоже шедевр.
Известно, что Стравинский написал «Похождения повесы» под влиянием живописи английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Картины Хогарта, увиденные мной в 1947 году во время случайного посещения Чикагского института искусств, рассказывал Стравинский, сразу вызвали в моем воображении ряд оперных сцен. Я уже был подготовлен к подобному внушению, так как мысль об опере на английском языке привлекала меня со времени переезда в США. Я выбрал Одена по совету моего близкого друга и соседа Олдоса Хаксли. Когда я писал Хаксли, тот тип стихотворной оперы, которую мне хотелось написать, он заверил меня, что Оден – это именно тот поэт, с которым я могу осуществить свое желание. Конец цитаты. Одна из серий гравюр Хогарта называется «Карьера Мотта». Это жанровые сатирические зарисовки. Молодой богач кутит, проигрывает состояние, попадает в тюрьму, а следом в сумасшедший дом. Но Уинстон Оден и Честер Колман переработали сюжет. Если картины Хогарта были связаны более с литературой Филдинга или Свифта, то либретто наполнено внутренними перекличками с Фаустом, шагреневой кожей или портретом Дориана Грея. Сюжет стал сложнее. Юного художника, легкомысленного бездельника Тома Рейквелла, посещает Ник Шэдоу. Рейквелл переводится как «повеса», а Ник Шэдоу – как «тень черта». Значит, это никто иной, как сам дьявол в образе пожилого господина. Он сулит своему подопечному богатство и славу, увозит его из пасторального имения от его возлюбленной Энн в Лондон, наряжает в модные тряпки, почует всевозможными яствами, таскает за собой по светским тусовкам. То, что за все эти развлечения придется платить, а его спутник дьявол, Том поймет слишком поздно. Душа его спасена, потому что за нее борется брошенная им Энн True Love, Энн истинная любовь. Но разум его она спасти бессильна. Свои дни Том заканчивает, как и на гравюре Хогарта, в бедламе, в сумасшедшем доме. Опера исполняется на русском языке в переводе Натальи Рождественской, и это облегчает участь зрителей. Им не придется зарабатывать косоглазие в течение 3 часов, глядя одним глазом на табло с титрами, а другим на сцену. К тому же у вокалистов отличная артикуляция, и все слова разборчивы, что, прямо скажем, большая редкость в современном оперном театре. В 1978 году не существовало никаких высоких технологий, поэтому оформление сделано просто, но это простота гения. Мы попадаем в мастерскую художника. Большие рамы занавешены серой тканью. В первой сцене ее снимут с левой рамы, и мы увидим резные кроны деревьев и деревянную калитку. Это выполнено так, что похоже на книжку-раскладушку. Действие начинается в саду, в английском имении. Уже в следующей сцене мы застаем героя в Лондоне, в борделе. Падает драпировка с правой рамы. На картине изображены девушки легкого поведения. Эти полотна в увеличенном масштабе цитируют гравюры Хогарта. Но в картины вписаны фигуры людей, да так мастерски, что временами нельзя отличить настоящего человека от нарисованного. Персонажи словно сходят с полотен, на наших глазах оживают. Вот она, подлинная театральная иллюзия, и не надо никакого неприятного для зрения 3D. Игра плоскостным и объемным изображениями кажется чудом. Цветовая гамма безукоризненно красива и выразительна. На перестановку декораций не тратится ни минуты времени. Мы молниеносно перемещаемся из райского сада в притон, оттуда в комнату Тома, на площадь, на кладбище, в дом для умалишенных. Благодаря сценографическому решению действие развивается чрезвычайно динамично. Помимо всего вышеизложенного, оформление несет серьезную смысловую нагрузку. Путь от одной картины к другой Это путешествие из рая в ад, которое и совершает наш герой. Борислав Молчанов в роли Тома Рейквелла драматически убедителен. В первых сценах самовлюбленный и нахальный павлин, затем пресыщенный, растленный, скучающий господин и, наконец, тихий, нежный безумец, замотанный в белую рубаху с длинными рукавами и похожий на Пьеро. Очень современная опера говорила о похождениях Повесы Покровской в 1978 году. Увы, она оказалась еще более современной в 2010. При этом у Покровского не было никаких концепций. У него была идея, и она состояла в том, что нужно во всем следовать музыке, а потому его режиссура нигде и ни в чем не противоречит партитуре. Но, слушая музыку, режиссер придумывал необыкновенные решения. Сам он говорил, что певец должен бегать по ноткам, как по лесенке, а раз так, Том ловко, как по ноткам, взбирается по ступенькам стремянки. Одновременно рождается зрительная метафора, он стремится возвыситься над другими людьми. Ник Шэдоу, прежде чем подступиться к Тому, подслушивал его откровения. Значит, дьявол соблазняет не первого встречного, а того, кто уже готов быть соблазненным. Есть вещи, придуманные очень остроумно. Взять хотя бы неполиткорректный образ бородатой бабы-турчанки, на которой Том женится от того, что не знает, чем еще эпатировать общество. Так вот, у Покровского она оказывается женщиной весьма соблазнительной, но особо она чрезвычайно болтливая. Вот как заставить ее замолчать? Том в спектакле накрывает ее не париком, так в либретто, а цветистым платком, как канарейку в клетке, и она умолкает. Так и сидит молчаливая, бедная, на стремянке под покрывалом до тех пор, пока не начинается аукцион. Имущество Тома распродается с молотка, сам он в дуэте с дьяволом выкрикивает: «Продаются жены, дуры, уродины, кривляки», а на торги выставлена редкая птица, экзотическая супруга героя. Удивительно, но спектакль совершенно не кажется старомодным. Он современен не только по смыслу, что само собой разумеется, но и по художественным решениям. Пели в основном вполне прилично, хотя вокальные проблемы, конечно, имеются. Но пока актеры только примериваются к своим персонажам. Им всем без исключения понадобится время, чтобы с ними сродниться. А все-таки главное сделано. Григорий Спектор вернул зрителям спектакль великого мастера. И я обращаюсь к режиссеру с благодарностью, а заодно и с вопросом.
Ведь, ну, вы не молоды.
Мне 85 лет.
Вы, я думаю, полгода своей жизни просто положили на то, чтобы сейчас сделать этот спектакль.
Да, полгода.
Для того, чтобы человек на это пошел, должна быть какая-то, ну, очень сильная причина. Почему вы восстанавливаете спектакль Покровского и почему именно этот?
Причин несколько. Первая причина – это то, что мы в громадном долгу перед Покровским. Покровский – это спектакли его. Они в Большом театре почти все сошли. В нашем театре тоже в какой-то мере. И наш громадный долг перед ним, чтобы его произведение, его творчество было на сцене нашего театра. Я работал с ним почти все спектакли первые 10 лет бок о бок. У него есть хорошие спектакли, есть очень хорошие, есть шедевры. К шедеврам я отношу «Нос» Шостаковича, безусловно, «Рождественское действие», «Шинель и коляску», «Дон Жуана» и, безусловно, в этом ряду «Похождение по весу». Значит, как самоценное произведение, достойное быть на сцене. Теперь мое личное отношение ко всему этому, помимо того, что я сказал, это то, что в споре о эстетики оперные сегодняшние споры, о борьбе двух течений, одно охранительно-консервативное, а другое радикальное, в этом споре, в этом процессе театральном, его произведения Покровского, они обязаны сказать свое веское слово, потому что его путь мне представляется, как режиссеру, поставившему уже 112 спектаклей, наиболее плодотворным. Это уважение к первоисточнику, стремление найти в самом произведении ценные вещи, его эстетика, его культура. И мне представляется, что я обязан был именно это произведение, рожденное как произведение трех выдающихся людей, Покровского, Рождественского и Сумбаташвили, художника, надеюсь, вы обратили внимание на то, какое единство это представляет. И мой долг был сказать в этом споре эстетик оперных свое личное слово. Я в этом вижу свою личную и заинтересованность, и долг, если хотите, если это не громко звучит. Потому что, наблюдая то, что творится сейчас на оперных сценах, этот радикализм, переходящий в анархию, в неуважение к автору, переламывание беззащитного, умершего давно композитора через колено, я вижу в этом разнузданном поведении моих коллег-режиссеров тупиковый путь. А путь Покровского мне представляется наиболее отвечающим задачам. Ведь у него же нет консерватизма такого. У него нет музейного, понимаете, любования экспонатами старины. Вот, если я ответил на ваш вопрос.
Абсолютно, абсолютно. Просто у него есть умение читать партитуру, как обычный человек читает прозу. Это какое-то поразительное.
Поразительное.
Ну, что-то мы с вами совершенно одинаковые, потому что я все время говорю одно и то же, что это невыносимо больше. С одной стороны, вот это просто бессмысленность музейная, а с другой стороны, бессмысленная концепция. То, что они теперь называют концепцией.
Или прикладывание к своей выдумке произведения. Они выбирают сперва концепцию, а потом думают, какое бы произведение к этому приложить. И независимо то, подходит оно к этому или не подходит, они осуществляют вивисекцию над произведением.
Григорий Владимирович, если мы говорим о сегодняшнем спектакле, то понятно, что как бы совершенно ни была человеческая память, сколько бы лет вы ни работали, вы все равно не можете совершенно все помнить, во-первых. Во-вторых, вы режиссер. И время поменялось какое-то и для повес, и для их похождений. Теперь все гораздо более удачно складывается, я бы сказала. Все-таки что вы от себя вкладываете в этот спектакль?
Я от себя вкладываю чувство современности. Я стараюсь, чтобы этот спектакль не был музейным экспонатом, а чтобы он был живым, воздействующим на эмоции зрителя, слушателя спектаклем. Ну, скажем, в чем выразилось это? Ну, скажем, я придал большую динамичность массовым сценам. Я переосмыслил некоторые образы, следуя заветам Покровского, который всегда при выборе образов исходил из индивидуальности исполнителей. У нас совершенно другие исполнители. Поэтому мое чувство современности заставляло меня обязательно к этому прислушиваться и преображать, что ли, образы, чтобы они звучали современно. Кроме того, мне кажется, мораль – это желание взять у жизни ее, так сказать, потребительскую сторону. Вот это сейчас звучит очень современно. Что хочет герой спектакля Том Рейк? Он хочет побольше и сейчас, и чтобы это ему ничего не стоило, и это его приводит к моральному краху. И парадокс в том, что счастье он обрел, в общем-то, потеряв рассудок. И не это ли предостережение тем, кто смотрит этот спектакль и может приложить, так сказать, судьбу героя, его блистательно начавшийся и окончившийся крахом путь к себе? Не современно ли это прочтение? Мне кажется, что да, современно. И это меня тоже грело, и это я старался в постановке 2010 года воплотить.
Вы долго работаете в театре. Вы видите, как сменяются поколения артистов и вокалистов. Как вам кажется вообще в людях, которые приходят в театр, которые, ну, относительно молоды, да, в них все-таки очень сильно что-то, какие-то другие настроения, какие-то другие представления о театре?
Да, разумеется, я вижу изменения, происходящие не только в вокальных школах, но и в вокальных душах этих актеров. Я не могу сказать, что все эти изменения позитивные, к сожалению. Вот это потребительство, оно охватило и творческих людей тоже. И это всегда сказывается на их художественных достижениях, вот так я бы сказал. Много нового и хорошего, конечно. Сейчас стали, например, быстрее учить, быстрее схватывать роли. Они стали более гибки в приспособлении к требованиям режиссера и дирижера. С другой стороны, это приводит и к некоторому верхоглядству, то есть к внешнему схватыванию, быстрому схватыванию какого-то рисунка, который очень быстро при отсутствии внутренней дисциплины творческой, очень быстро, я бы сказал, нивелируется как-то, стирается, и придя на третий, на четвертый, на пятый спектакль, видишь, как актер к себе все меньше и меньше требований вставляет, как он вкладывает меньше душевных усилий, душевных порывов, что ли. Вот такие стали. Мы работали труднее, дольше с актерами, но это было очень прочно. Я был уверен, что на 10-м, на 15-м, на 20-м спектакле актер будет также предъявлять себе те же требования к мизансценам, к вокальной школе. Он будет распеваться также перед спектаклем, разминаться и физически готовиться, как и перед первыми представлениями. А сейчас, к сожалению, внутренняя и внешняя творческая дисциплина заметно хромать стало. Вот такие изменения наблюдаю. Значит, есть и хорошее, есть и плохое. И еще могу сказать, что актеры и певцы особенно, они сейчас открыты всему миру. Они могут и учиться у всех, и самим показать себя везде. Где-то моторчик этот действует положительно, потому что прикладываются старания какие-то определенные. В общем, я не пессимист. Я надеюсь на то, что заложенное десятилетиями таких режиссеров, как Покровский, до него как Баратов, скромными нами, я думаю, что это сохранится. И пусть даже незаметно, но где-то будет продолжать воздействовать и влиять. Я не отношусь к пессимистам.
Стравинский, я сегодня просто слушала, думала, не может такого быть, чтобы музыка, написанная так давно, была такой современной.
Да.
Потому что, понимаете, когда речь идет там о Чехове или что-то, ты понимаешь, потому что там есть какие-то темы, да, ну просто темы, да. Или какие-то люди, которых ты знаешь, или какие-то ситуации повторяются. Ну и этот гениальный человек, вот эти вот вещи, которые повторяются, он их... Но музыка, это же что-то совершенно другое.
В ней 60 же... лет написанное произведение назад звучит, как будто бы оно недавно. И что еще приятно мне в этой опере? Я хочу процитировать то, что сказал Борис Александрович, что я за ним тут же записал на одной из репетиций. Говорит, мы должны это произведение, хотя в нем такие темы классические заложенные, и Глюк, и Моцарт. Мы должны спеть это не как плохо спетого Моцарта, а как хорошо спетого Стравинского. Вот такая формула которая мне очень помогла в работе с актерами. Он говорил, вы должны подниматься по этим фиоритурам, как по лесенке. Поднимайтесь, как по лесенке. И тут же делает графически выразительным это предложение, предлагая мизансцену поднятия на 300-й самой лесенке, которая на сцене. Ну, замечаю, вообще поразительный человек, поразительный, царство ему небесное.
О спектакле «Похождение по весу» мы разговаривали с режиссером Григорием Спектором. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru. Здесь же программу можно послушать в любое удобное для вас время.